Здравствуйте, Александр.
Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Александр, давайте начнем нашу беседу со свежего интервью Владимира Зеленского, который он дал британским медиа. Говорит, что Путин в патовой ситуации. Мол, вот сейчас у него никакого лучшего хода, кроме как напасть на какую-то европейскую страну, больше и нету. Что вы думаете про это заявление?
Я вообще смотрю на такого рода заявления, всегда учитывая то, что Зеленский и Киев находятся в трудном положении, они борются за сохранение поддержки большого глобального альянса, и это очень важная дипломатическая миссия. Ее трудно представить себе иначе, чем то, как действуют Зеленский и его люди и в двухсторонних отношениях, и на глобальных площадках. Поэтому я бы сказал так, спокойно читаю эти интервью Зеленского и его заявления и понимаю их природу. То есть Зеленский предупреждает о том, что Кремль не остановится, но, собственно говоря, я и сам так считаю, и неоднократно об этом писал, что очевидно, что эта война Кремлем не останавливается, не будет остановлена, и дальше будет только нарастать угроза, в том числе и европейским странам, если весь этот путинизм в его агрессивной форме сегодняшней, если он дальше будет сохраняться. Так что здесь я не вижу ничего особенного в этом заявлении.
А что касается вот этой патовой ситуации, если мы говорим действительно о патовой ситуации, в которой находится Путин, где все-таки вот этот порог отчаяния его находится, после которого уже можно говорить о том, что Россия может пойти на какие-то уступки?
Ну да, это действительно в каком-то смысле слова патовая ситуация, в которую Кремль себя загнал, это несомненно, но очевидно, что сам Путин, и мы видим это по всему кругу его, так сказать, его ближайших лиц, то, что они заявляют, хорошо видно, что сами собой из этой патовой ситуации они не выйдут и будут двигаться дальше, так сказать, вниз по реке, сплавляться вниз по реке насилия, так сказать. Это патовая ситуация для российского общества, да, в целом для России, потому что конца войны не видно, ее конец, ну, с точки зрения Кремля, выглядит как какая-то оглушительная победа, триумфальная победа над Украиной, а желательно и над Западом в целом, и в этом смысле слова, конечно, это патовая ситуация. Но надо подчеркнуть, что Кремль достраивает идеологию. Собственно, вот сейчас очень активно в последние несколько месяцев даже предпринимает такие шаги. Идеологию, которая будет обеспечивать долгую бесконечную войну. Так что выхода из этого пата нет.
Давайте про ядерные испытания поговорим, Александр. Тут же Владимир Путин говорил, что поручил готовиться к возможным полномасштабным ядерным испытаниям, но его слова дезавуировал Песков недавно. Путин говорил, что Россия привержена запрету ядерных испытаний, но если это сделает другая страна, то Москва будет сохранять паритет. Вот Песков об этом заявил в интервью малышу Зарубину. Что происходит? То есть, как бы, два шага вперед, один назад.
Нет, я думаю, что позиция Кремля по поводу ядерного оружия и ядерных испытаний, она в целом последовательная, она не является сама по себе в течение многих лет, ну, провокационной. Я бы не сказал, что она провокационная, потому что по вопросу о ядерном оружии и режима нераспространения, и режима предупреждения инцидентов с ним связанных, и договоры, которые подписывались в разные годы вокруг средств доставки ядерного оружия, они все, так сказать, самим Кремлем никогда не ставились под сомнение. Но ситуация уходит вперед, это несомненно. И ядерное оружие стало предметом публичного шантажа со стороны Кремля после того, как вся военная авантюра в 22-м году провалилась, и Кремль перешел к этой концепции длинной войны на истощение. И в этом плане, конечно, так сказать, беспокойство может только повышаться. Но я посмотрел совсем недавно, да и не только я, очень многие, очень сейчас актуальный фильм «Дом из динамита». И я очень советую его всем посмотреть, кто может, потому что в нем описывается, показывается действие протокола DEFCON-2, DEFCON-1, то есть каким образом принимается решение об ответном ядерном ударе. И это показано очень с, ну, такой военной точки зрения и принятие политических решений очень реалистично. И поэтому я думаю, что надо так относиться к ситуации. Испытания ядерного оружия до последней минуты все будут избегать. То есть никто не хочет разрывать 30-летнее молчание по этому поводу, по поводу испытания, подземного испытания ядерного оружия. Проблема модернизации ядерных арсеналов будет стоять перед всеми странами, которые располагают такими арсеналами, в том числе и не только перед Россией, но и перед всеми остальными членами ядерного клуба. Но хорошего мало, потому что война, и в ходе войны, война создает контекст совершенно другого восприятия всех этих заявлений и всей проблематики. Так что Кремль не лавирует. Кремль довольно прямо заявляет о том, что он хотел бы сохранить режим, скажем, действия договора СНВ-3 даже после того, как истечет его срок в феврале 26 года. Кремль не будет сам проводить первым ядерные испытания, но создавать информационный шум вокруг этого Кремль, конечно, будет. И спикеры Кремля это будут делать, несомненно.
Можно я один вопрос задам про фильм «Дом из динамита»? Там же показан в последней части фильма президент Соединенных Штатов, которого играет британский актер Идрис Эльба. Ведь это же, как мне кажется, такая отсылка к Бараку Обаме, но не к Дональду Трампу. Как вам кажется, почему именно вот такой президент, как Барак Обама, ну, да, вот такой собирательный образ в этом фильме появился, не республиканец?
Нет, там скорее отсылка к Джону Кеннеди и ситуации Карибского кризиса. В этом плане не имеет значения то, что показан черный президент. Нет, здесь важно то, что показан президент в ситуации, с которой сталкивался только Джон Кеннеди. Но при этом показано, что это абсолютно новая ситуация, несопоставимая с Карибским кризисом, и что сравнение с Карибским кризисом невозможно, потому что в то время было совершенно ясно, что это конфликт двух супердержав, а в этом фильме очень правильно показано, что принять решение чрезвычайно трудно, потому что ситуация радикально изменилась, и американское военное и политическое командование должно принимать решение в условиях, когда происхождение ракеты неизвестно, ну, в отличие от 60-х годов. Ну, так что здесь очень реалистично показана чрезвычайная сложность принятия решения об ответном ударе. И это, конечно, довольно важно.
А насколько важно, что Кирилл Дмитриев сейчас попал под санкции Украины, поскольку Кирилл Дмитриев все-таки ассоциируется с как раз переговорным процессом, и сразу возникает ощущение, что ну что просто не лез действительно в эти переговоры. Но насколько это символическая история?
Ну, я не помню, находится ли под персональными санкциями Кирилл Дмитриев в Соединенных Штатах.
США, да. Он специально для того, чтобы он смог въехать в США, специально его снимали даже в какой-то момент, но он находится.
Да, находится. Ну, да тут, в общем, совсем и нет события. То есть, наверное, просто в какой-то момент в Украине забыли его внести, хотя он внесен уже европейским, видимо, и Соединенными Штатами, и, наверное, и Канадой. Но нет, это не событие. Событием является в отношении Дмитриева то, что, собственно, его миссия зашла в тупик, а его поведение политическое стало анекдотичным. При том, что стартовал он, так сказать, из довольно неплохой позиции, будучи как бы назначен специальным представителем Путина и так далее. Но быстро выяснилось, что он, может быть, и неплохой был переговорщик когда-то по нефти, или там достиг каких-то успехов в переговорах на Ближнем Востоке, участвовал в них когда-то. Но с точки зрения политических переговоров он оказался анекдотично беспомощным человеком. И сейчас только это выражает публично, превращая себя, ну, собственно говоря, из там, выпускника Гарварда и сотрудника крупнейших глобальных финансовых корпораций в прошлом, превращая себя в клоуна. Ну, что ж, он выбрал свой путь сам, и понятно, что режим санкций в отношении него будет действовать дальше.
Александр, к теме прошлой недели. Сегодня вступает запрет на выдачу мультивиз для россиян. Там есть, конечно же, исключения. Это и политики, и общественники, и там даже и спортсмены вроде как бы в этом списке, чтобы ездить на соревнования. Прошло несколько дней с момента, когда было объявлено о прекращении этих виз. Как вам кажется, каким образом эту новость освещали в Европе? Ну и какая реакция в России? С одной стороны, политического руководства, с другой стороны, что вы видите, как реагируют обычные люди по соцсетям?
Ну, судя по российским медиа, то, что я видел внутри российским медиа, там к этому относятся, так сказать, описывают это как, так сказать, неизбежное. Понимают, что разного рода меры, война идет, прекращение огня не состоялось, предложение Трампа Путину, так сказать, о бонусах за прекращение огня, все это в прошлом. И я думаю, что то, как это освещалось в «Коммерсанте», например, хорошо показывает, что в Москве понимает, большая среда понимает, что хорошо не будет дальше. Но что касается самих этих мер, здесь такая ситуация. Ведь в течение 4 лет войны там прекратилось авиасообщение с Европой, это вызывало какой-то вопрос. Отключили SWIFT, перестали действовать карточки. Затем страны Балтии и Польши закрывали пограничные переходы, сократили их. В 22-м году, когда спрашивали, это было еще в 22-м году, когда только прекратилась выдача виз некоторыми странами, я тогда написал и сказал, что это кончится тем, что в Европе останется только 2 российских консульства в нейтральных странах, в Австрии и Швейцарии. Ну и, в общем, за эти 4 года войны все не так плохо, потому что только 6 стран Евросоюза перестали выдавать вообще шенгенские визы, страны Балтии, Польши, Чехия и Финляндия. А большинство стран продолжают выдавать эти визы. Россияне имеют возможность, те, кто имеет возможность поехать, могут поехать. Действуют многочисленные исключения, и они подтверждены в этой рекомендации Евросоюза. То есть к этому надо отнестись, мне кажется, внимательно, потому что те рекомендации, которые дает здесь Еврокомиссия, они сводятся к тому, что европейские страны должны продолжать ориентироваться на гуманитарные исключения. Это касается и родственников резидентов Евросоюза, и действительно независимых журналистов, независимых медиа, которые в России остаются еще, и гражданских активистов, и лиц, которые относятся к уязвимым группам, так это называется, в отношении тех, кого преследуют за child free, за ЛГБТ, за там целый большой список Кремль уже создал преследуемых уязвимых групп. Так что здесь эта сторона важна. Ну, а вторая сторона, если практически говорить и смотреть в будущее, то тут, ну, во-первых, мне кажется, правильная концепция, которая высказывается, что Евросоюз мог бы создать и финансировать программу в одной из третьих стран. Это может быть, так сказать, ну, та страна, которая на это согласится, которая быстро принимала бы тех, кто бежит от преследования или находится в уязвимом положении в России. Поскольку если на 4-5 году войны, если люди хотят бежать в разные стороны, куда попало, это довольно трудно сделать в условиях ограничений. Что-то подобное делала Германия в отношении сирийских беженцев, заключив такое соглашение с Турцией в свое время. И это понятное решение. Плюс, я думаю, что очень важно, чтобы это уже работает. И надо понимать, что работает, сложилась за 4 года войны система, при которой европейские гражданские организации выступают гарантами и организуют уход в разные страны, поддержку россиянам, которые бегут и спасаются. Это сложная ситуация, безусловно, не всегда все удается, но мы знаем, что это работает. И Евросоюз, и страны Евросоюза в этом оказывают большую поддержку. Тут надо напомнить, что Германия выдала 2500 гуманитарных виз российским гражданам, находящимся под давлением. Чехия выдала, если я правильно помню, уже около 700 гуманитарных виз российским гражданам. В других странах действуют другие программы, которыми пользуются россияне. Это программа там, виза талантов, виза цифровых кочевников в Испании и так далее, и так далее. Но при этом надо подчеркнуть, что это все-таки война в Европе. И Россия является автором войны в Европе. Поэтому ну, такой легкомысленный взгляд на то, что ой-ой-ой, почему же это все происходит, он, конечно, ну, мало того, что инфантилен, недопустим, и ну, у меня вызывает, во всяком случае, некоторую горечь.
Александр, давайте к внутренним новостям. Тут правительство наделило Роскомнадзор правом отключать Рунет от глобального интернета и блокировать любые сайты. Все это добро с 1 марта будущего года. Какие причины отключения? Процитирую. Аварии и перегрузки узлов связи, нарушение работы критически важных объектов, кибератаки и распространение запрещенного контента. Перевожу на простой язык. Если кто-то в интернете что-то напишет плохое про Владимира Путина или выйдет на какую-то акцию протеста, как мы видели, например, там, в Дагестане, и будет еще с помощью Телеграма как-то координировать свои действия, пересылать фотографии, все, кранты, не будет у вас интернета. Все, мы пришли к этой логической точке, все, отключаемся от глобальной сети, превращаемся в чебурнет.
Ну да, тут, ну, во-первых, я видел комментарии, так сказать, тех, кто в этой индустрии находится, они пишут о том, что здесь уже тоже нет ничего нового, что Роскомнадзор де-факто уже обладал этими полномочиями в течение последних как минимум 2 лет, и правительство просто, ну, как бы кодифицирует в одном документе то, что уже сложилось как практика. Но действительно, 26-й год, 27-й, 28-й – это годы, когда, ну, мы видим просто по логике развития событий, что это уже будет действовать система, в которой все достроено с точки зрения цифрового контроля и с точки зрения там, производства контента, необходимого Кремлю, и, ну, собственно, контроля за высказываниями, и все это выстроенная система, которая еще плюс к этому подтверждается сейчас вот этими работами по достройке государственной идеологии нового патриотизма, этого, который там Кириенко с Харичевым разрабатывают. Выполняется программа внедрения, собственно говоря, такого воспитания патриотизма нового. То есть была старая программа, сейчас будет новая программа. И все руководители разных уровней государственных учреждений должны, им будет, так сказать, вменен KPI, то есть коэффициент полезного действия, выполнение этой программы патриотического воспитания у каждого на своем рабочем месте. Так что да, здесь одновременно мы видим отчеты вот эти, отчеты о том, насколько эффективно внедряется мессенджер Макс, который является символом этого суверенного интернета, там типа 50 миллионов пользователей уже по последним цифрам официальным. Наверное, так оно и есть, поскольку действует указание, и оно выполняется, чтобы переходили на Макс все, кто связан с госсектором, а это колоссальные контингенты.
Александр, вот мы начинали с патовой ситуации, ну, путинской, и вот тут, кажется, патовая ситуация есть еще и внутри России относительно группы Stop Time, потому что то, что происходит с ними, то, что называется карусельные аресты, Диану Логинову, певицу «Наука», не выпустили из спецприемника, ее да. увезли дальше, гитариста не выпустили на свободу, это они второй арест уже отбывают, не выпустили, барабанщик вышел на свободу после 2 арестов. Но...
Извини, я тут хочу сделать маленькую ремарку. Насколько я же понимаю, то выпустили человека, который играл в группе, но как раз оставили в заключении, видимо, будет новый арест на несколько дней для Наока и ее жениха. Вот, вот это как бы удар по влюбленной паре. То есть не должно быть любви, не должно быть проявления чего-то живого. Да, вообще, и давай мы еще вместо Наока или Дианы Логиновны, вместо имени, там, не знаю, назовем ее, как там было у Замятина, И-330, да?
Ну, кажется, что они себя сами, я имею в виду правительство и прокуроры, и прокурорские, скажем так, загнали в какую-то непонятную ситуацию, потому что все это как снежный ком, все это нарастает, нарастает, обсуждение не смолкает всей этой истории, и при этом это действительно дети, и непонятно, не могут решить, судя по всему, что с ними делать.
Нет, я думаю, что они решили, что с ними делать. Тут, ну, тут, конечно, главный парадокс нашего восприятия этого заключен в том, что, ну, и не нашего, а в целом и массового восприятия в России заключен в том, что наука и ее люди, и подобные музыканты, они выступают, ну, то есть, для сравнения, то есть, да, население могло по-разному относиться к радикальной арт-акции, скажем, «Пусть играет» в 2012 году, поскольку там имелся элемент радикализма. А сейчас здесь перед нами, вот прошло десятилетие, и этот режим преследует просто уличных музыкантов, которые просто поют, ну, те же песни, которые, ну, там, до 22 года и даже после продолжали звучать на федеральных российских там, и телеканалах, и на концертах, и так далее. То есть это просто такие, ну, это песни, которые известны всем. В этом смысле слова эта ситуация похожа на, там, скажем, на удаление там, песен Пугачевой, допустим, из каких-то чатов. И здесь важным является то, что просто выполняется решение ФСБ о том, что как бы любые уличные, несанкционированные властями действия, неважно, так сказать, чистите ли вы коллективно зубы на улице, группа из 10 человек, или вы поете песню, это все теперь невозможно, недопустимо. И все будет ликвидировано. То есть я думаю, что здесь, к сожалению, нет никакого, это тоже часть этой патовой ситуации, нет никакого пути назад, рассчитывать на то, что ФСБ изменит свое отношение к этому, нет, потому что здесь не важна позиция генпрокуратуры, следствия там, или оперативников, которые работают в городском МВД, они просто твердо знают, что есть такое, так сказать, путинское указание рассматривать все это как подготовку к гражданской войне, к смуте, как они говорят. Это все угрожает смутой, и поэтому должно быть удалено. Ну, вот такая история, но я не сомневаюсь в том, что вокруг, уже видно сейчас, что вокруг Дианы Логиновой и ее группы, ну, очевидно, что среди подростков возникнет культ, и это неизбежно. Это видно уже по действиям во многих городах, где молодые люди, так сказать, выходят в одиночку или вместе что-то спеть, поддерживая, собственно говоря, не только наука, а просто свое поколение в целом, потому что это ведь целое поколение вытесняется, в, ну, собственно говоря, и в цифровой концлагерь, и из улиц, и вообще из любой свободной активности. Поэтому я думаю, что не только наука, но и паркурщики будут все, значит, попадут под раздачу дальше любые молодежные и немолодежные инициативы, которые связаны с чем-то уличным.
Я тут вспоминаю феминисток, которые под ударом находятся уже очень большое количество времени. Сами феминистки там шутили, что во всем на самом деле виноваты они. И они, у них там была как-то двустишие, продолжив фразу, что, мол, вернее, придумай двустишие, подскользнулся на огрызке. Виноваты феминистки. Несчастный случай у тебя на вписке. Виноваты во все виноваты феминистки, музыканты. Все, вот так вот там будет.
Ох. Всех. Главное всех обвинить. Ну, будем следить за всем происходящим и вместе с Александром Морозовым. Спасибо.
Спасибо огромное. Все, счастливо.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения «Макс» в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, Ютуб ли, Телеграм ли, Твиттер, Фейсбук или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.